Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «ФОМА». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для Радио «Вера» говорим не о событиях, а о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Обрезание Господне и Богоявление. Какие события стоят за этими праздниками и о каких отношениях с Богом они говорят? Иоанн Креститель. Почему в Евангелии ему отведено особое место? Ирод и убийство вифлеемских младенцев. Как стала возможна эта история? И начинаем мы радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
В воскресенье будет праздник обрезания Господня, а на следующей неделе праздник Богоявления или Крещения, как его еще называют. Оба этих события символизируют очень важный шаг. Шаг человека навстречу Богу, приглашение Бога в свою жизнь. Обрезание – это ветхозаветный акт. Крещение, погружение в воду – это таинство уже новозаветного времени. Слово «завет» переводится как «договор». То есть человек, если можно так сказать, заключает договор с Богом. И в Новом Завете основа, суть и главное содержание этого договора – любовь. При этом и у обрезания, и у крещения, помимо содержания, есть еще и четко выраженная внешняя форма. Мы знаем, что когда значение придается только форме, а содержание, как бы вымывается, то духовная жизнь превращается в фарисейство. И тем не менее форму сбрасывать со счетов нельзя. Форма тоже важна, иначе Господь не проходил бы через то же самое обрезание и не пришел бы на Иордан к Иоанну Крестителю. Какова связь между внешним и внутренним, между формой и содержанием? И в чем вообще смысл двух этих ближайших праздников – обрезания Господня и Богоявления? Об этом в комментарии протоиерея Игоря Гагарина, клирика храма Александра Невского в Балашихе.
Наверное, действительно стоит начать с обрезания. Вот мы совсем рядом с этим праздником. И не совсем может быть понятно, а почему мы вообще придаем ему такое значение. Да, такое событие было в жизни Спасителя, но разве оно играет какую-то вот для нас важную роль? Разве, вот мне, честно говоря, раньше даже было как-то это не совсем понятно. Действительно, есть важнейшие события какие-то, но обрезание, понятно, на восьмой день еврейский мальчик любой, он должен был это пройти, и тут особо даже никого и не спрашивали. Но это ведь не просто была некая традиция. Это было важнейшее, может быть, одно из важнейших событий в жизни человека, Ветхого Завета, потому что именно через это действие он вступал в завет с Богом. Потому что, наверное, само слово «завет», оно ключевое, и оно объединяет, кстати, и обрезание, и крещение. У нас есть Ветхий Завет, есть Новый Завет, и само слово «завет» подразумевает, наверное, самый такой простой перевод этого слова – некий договор. Потому что если я даже верю в Бога, если я допускаю, что Он есть, но это только начало, а дальнейшее, самое главное, наверное, это мои отношения с Ним. Ведь человек может верить в Него, но при этом как-то совершенно не выстраивает с Ним никаких отношений. Да, Он есть, надо, может, человек даже к Нему обратиться в какой-то момент. А вот то, что с Богом нужно выстроить некие отношения, и что характер этих отношений определен самим Богом, когда Бог избранному своему народу обещает этому народу помощь, покровительство, защиту, и в то же время говорит о тех непременных условиях, при которых это возможно, то есть дает им закон, дает им эти 613 заповедей, которые человек должен стремиться соблюдать. Вот это все является Ветхим Заветом, что с одной стороны, вот я тебе даю эти заповеди, говорит Господь, и если ты будешь стараться в своей жизни жить по этим заповедям, я со своей стороны обещаю тебе, что буду во всем помогать, поддерживать, спасать тебя. И обрезание и было вступление в этот завет. Пока человек не был обрезан, он как бы находился вне этого завета. И в момент обрезания завет вступал в силу, и человек присоединялся к той общине ветхозаветной церкви, которая живет в этом завете, в этих отношениях с Богом. Собственно, в крещении сейчас происходит нечто очень подобное. Мы тоже вступаем в завет, но только теперь это уже не Ветхий Завет, а уже Новый Завет. Уже в центре становится личность Иисуса Христа, вера в Иисуса Христа, жизнь по вере в Иисуса Христа и та благодать, которая подается верующему человеку. И этой благодатью мы спасаемся. Закон, как мы читаем, да, в Пасху мы читаем, закон был дан через Моисея, благодать и истина пришли через Иисуса Христа.
Отец Игорь, как соотносится погружение в Иордан, крещение, которое мы сейчас принимаем, и исполнение того самого закона любви, который Господь нам в Новом Завете дает?
Да, вот вы знаете, я думаю, что, наверное, и в обрезании, и в крещении, которым крестил израильтян и самого Господа Иисуса Христа Иоанн Креститель, и в том крещении, которым крестится христианин сейчас, ну, во-первых, это все-таки разные действия, но общее у них у всех то, что это означает начало некой новой жизни. Что касается крещения Иоанна, вот я просто хочу сказать несколько слов о том, в чем разница, наверное, между крещением Иоанна и тем крещением, которое уже после, которое мы совершаем над христианами. Ну, я бы так сказал, почему еще воду нужно было опускать? Почему человеку нужно было заходить в воду? Для израильтян это было очень понятно, потому что каждый израильтянин жил в мире, где все делилось на чистое и нечистое. Мы сейчас, кстати, тоже, наверное, в какой-то степени это разделяем, и мы тоже считаем, что есть чистое и нечистое. Это относится не только вот к физическому миру, к материальному, где мы отлично понимаем, что такое грязь и что такое чистота, но и в моральном смысле мы тоже говорим, да, нечистые поступки, нечистые мысли, грязная душа, там, это все мы употребляем. Но вот для израильтян это было вот в какой-то степени наиболее остро, так сказать, вопрос. Вот все, весь мир делился на чистое и нечистое. И для человека, для каждого человека, который старался соблюдать завет с Богом, тот самый завет, в который он вступил в день обрезания, для него важнейшей задачей было поддерживать чистоту. Причем эта чистота воспринималась гораздо шире, чем мы ее сегодня понимаем. Она имела и моральную свою сторону, и физическую. Там были очень многие физические вещи, прикосновения, допустим, к мертвому телу, к чему-то еще, что оскверняло человека. И очень многие, любой безнравственный поступок осквернял человека. И поэтому, если человек ставит своей задачей, вот с тех пор, как он вступил в завет с Богом, ставит своей задачей важнейшей поддерживать чистоту. А как можно поддерживать чистоту? Мы же понимаем, что как бы, каким бы чистоплотным человек ни был, как бы он ни старался не пачкаться, но жить в этой мире, то и дело не пачкаться невозможно. Поэтому одно из необходимых средств поддержания чистоты – это, ну, чистоты тела, во всяком случае, это омовение. Так вот, у израильтян они жили в системе непрестанных омовений. У них были ритуальные омовения. Они предписывались там, ну, мы это знаем, конечно, да, у них вот эта миква, когда они омывались каждый вечер, омывались омывать водой. И это было не то, что сегодня душ мы принимаем, а это было в том числе дело с молитвой, смыть какую-то нравственную нечистоту. И поэтому, когда Иоанн Креститель вышел на проповедь и призывал людей креститься в Иордане, то есть креститься, на самом деле, некоторые думают, что слово креститься, оно как-то связано со словом Христом, это чисто совпадение. И когда он призывал людей погружаться в воду, то людям это было очень понятно, потому что омовение, как я уже сказал, в религиозной практике израильтян существовали, присутствовали постоянно. И поэтому, когда Иоанн объявил, что целью вот этого омовения, которого он призвал людей, этого крещения, этого омовения, является такое очищение, которое сделает возможным грядущую в самое ближайшее время встречу с Христом, то люди понимали, что вообще-то любой верующий израильтянин на протяжении уже нескольких веков жил ожиданием встречи с Мессией, то есть встречи со Христом. Но поскольку Христа ждали уже не одну сотню лет, и он все не приходил, то постепенно это было, ну, наверное, так же, как сегодня мы ждем уже с вами второго пришествия. Когда если первые христиане ждали его со дня на день, то сейчас мы понимаем, если 2000 лет Христос не пришел, то, может, еще 2000, а то еще и больше не придет. Хотя при этом все знаем, что он обязательно придет, мы же верим, в конце концов, в Священное Писание, которое говорит, что он придет. Но, тем не менее, ну, вот не очень-то сильно его ждем. И тут вдруг появляется Иоанн Креститель и объявляет, что все, что он уже пришел, он уже здесь, он еще пока вами не узнан, но он уже здесь. И поэтому встреча с ним произойдет в самое-самое ближайшее время. И поэтому вам надо радикально очистить себя от всего недоброго, от всего скверного, от всей гадости, которая у вас есть, и уже посвятить оставшееся время тому, чтобы с незапятнанной душой встретить Христа. И люди идут, и мы знаем, какое громадное действие произвело народ. Тысячи и тысячи людей шли, омывались в этой воде, и для них, для этих людей, это было не совсем то крещение, которым крестимся мы, но общее было то, что с этого момента человеку предлагалось начать новую жизнь. Эта новая жизнь предполагала, что теперь главным в твоей жизни будет ожидание встречи Христа, которая наступит вот-вот, потому что он уже пришел, и встреча с ним будет совсем-совсем скоро. Ну, я бы, знаете, сравнил бы это, как когда девушка, невеста, да, в Библии часто, в песнь песней сравнивается отношение между Богом и человеком, отношение между женихом и невестой. Человеческая душа – это невеста, а Господь – это жених. И вот когда невеста ждет жениха, но еще не знает, когда он придет, она может как-то отвлекаться, развлекаться, что-то, заниматься какими-то делами, чистить что-то там хозяйством каким-то. И тут вдруг ей говорят, что вот сейчас все, он уже подъезжает, жених здесь, вот скоро будет эта встреча. Если она все бросит, она начнет наденет свою лучшую одежду, умоется, она уже будет с волнениями, она уже не будет ни о чем другом не в состоянии думать, кроме как того, что вот сейчас произойдет самая главная встреча в ее жизни, которая все поменяет. И вот примерно, наверное, это должен был переживать каждый израильтянин, который шел к Иоанну Крестителю, который заходил в воды Иордана и выходил очищенный. И с этого момента вот все, теперь самое главное ожидание встречи со Христом. Вот это, наверное, то, что в какой-то степени объединяет современное крещение, ну, или не современное, а то, которое было уже после пришествия Христа, с тем, которое было тогда. Разница только, пожалуй, в том, что тогда для человека, который крестился, главным в этой новой жизни, которая начиналась для него, было ожидание непременной скорой встречи со Христом. У нас сейчас наше крещение является началом жизни во Христе. Елица во Христа крестистися, во Христа облекостися. Те, которые крестились во Христа облеклись. Теперь я должен жить так, чтобы можно было сказать, как прекрасно сказал апостол Павел, уже живу не я, но живет во мне Христос.
Отец Игорь, чтобы так сказать, это надо иметь дерзость, дерзновение апостола Павла, а те самые личные отношения с Богом, о которых вы выше говорили, и ради которых, собственно, все это и происходит. А что это такое?
Я думаю, что здесь, конечно, самым главным для нас является наша вера в то, что Господь рядом, что Господь в нас, что Господь видит, Господь слышит, и самое главное, что Господь любит меня. Понятно, что это достигается не столько твоими личными усилиями и каким-то волевым решением, сколько благодатью. А вот мы совсем скоро с вами будем праздновать, да, память Серафима Саровского, который прекрасно сказал, что целью жизни человека является стяжание благодати Святого Духа. Вот, собственно, и приняв веру, решив делать все, чтобы можно было все-таки в конце концов сказать, что живу уже не я, а живет во мне Христос, во всяком случае, имея в сердце своем такой идеал, понимая, что это идеал, которого достигнуть, может быть, во всей полноте очень сложно, но тем не менее мы к этому стремимся. Вот. А дальше я делаю все то, ну, что привлекает благодать Божию. Об этом как раз Серафим Саровский очень много говорит. В центре всего, конечно, стоит молитва, наше общение с Богом. И наша личная молитва, и наша евхаристическая молитва, которая молитва всех молитв, и наше общение во Христе, и чтение Священного Писания. И самое главное – стараться в каждой ситуации. Кто-то сказал, что вот если в Ветхом Завете у человека была некая инструкция, когда вот есть целая куча «можно» и «нельзя», причем «нельзя» гораздо больше, чем «можно», то в Новом Завете в каждой ситуации, в которой ты оказываешься, и, может быть, еще не совсем определился, как поступить, спроси свою совесть, вот как в этой ситуации поступил бы Иисус Христос. И вот так и поступай. Меня спросят, а как узнать, как бы поступил Иисус Христос? Да это нетрудно узнать. Если человек читает Священное Писание, если он молится, если он участвует в литургии, совесть его безошибочно подскажет, как в этой ситуации поступил бы Иисус Христос. И вот когда человек именно так поступает, особенно если это происходит как раз, когда ему не хочется так поступать. Вот иногда бывает, что я и сам так хочу поступить, и знаю, Христос поступил бы так. Ну, это тоже хорошо, конечно, этому мы радуемся. А иногда бывает, что не хочу я этого поступать, не хочу здесь уступить, не хочу я здесь забыть этого, не хочу простить, не хочу вот сделать то, но я знаю, что Христос от меня этого хочет, и Он бы поступил так. И вот когда преодолевает это мое «не хочу», я поступаю не так, как мне хочется, а поступаю так, как ему хочется. Вот мне думается, что в этот момент мы раскрываем свою душу, раскрываем сердце для такого потока благодати, через который мы реально начинаем не просто верить, а ощущать любовь Христову и что мы с ним единое целое.
Очень здорово вы это объяснили, потому что часто действительно встречается вопрос, а что же такое вот эти личные отношения с Богом? Ну, что такое личные отношения с родными, с друзьями, с соседями? Это понятно. Я личность, человек рядом – это тоже личность. И между нами есть определенные отношения. Как могут выстраиваться отношения с Богом, которого мы вот так вот рядом с собой не видим, не ощущаем, а оказывается, через голос совести? То есть можно вот таким образом прислушиваться к себе. Но если, конечно, нас совесть не обманывает, потому что ведь мы знаем прекрасно о хитросплетениях человеческого сознания, о том, как с совестью можно иногда очень даже хорошо договориться.
Конечно, конечно, я с вами полностью согласен. Я знаю, что и примеры знаю этого, что да, говорить, что совесть – это всегда голос Божий, это неправильно, потому что пример из когда вора может мучить совесть, что он со своими подельниками не поделился по-честному, ну, как с их точки зрения. Нет, я думаю, что совесть, она нуждается в определенной настройке. Ее тоже надо настраивать. Я бы даже так сказал, вот когда-то я занимался педагогикой, воспитанием детей, и для своих родителей, с которыми я занимался, как бы, одной из определений, что такое воспитание. Воспитание – это правильная настройка совести. Вот если пока он еще маленький, пока он еще ребенок, подрастает, родителям удастся настроить эту совесть правильно, чтобы она не фальшивила, то потом взрослый, он будет уже жить совсем по-другому, чем если эта совесть будет расстроенной. Вот. А для верующего человека, для христианина, именно молитва и таинство, и чтение Священного Писания, Евангелия, ну, это самая лучшая настройка совести. И в этом случае я я думаю, совесть, надеюсь, что все-таки подскажет человеку, что делать можно, что нельзя. Надеюсь, потому что я знаю, наверное, и здесь бывает не все так. Ну, для себя вот я определяю так.
Актуальное Евангелие.
Протоиерей Игорь Гагарин с нами на связи. Отец Игорь, Евангелие ближайшего воскресенья, собственно, это Евангелие, которое читается в воскресенье перед крещением Господним, перед праздником Богоявления. И это самое начало Евангелия от Марка. Вот буквально первая глава и первые стихи этой главы. В Евангелии от Марка есть такое свойство, оно, как вот есть такое выражение, с места в карьер, оно очень так быстро и стремительно начинается и быстро и стремительно развивает свое повествование евангелист. И в этом его особенности, по-моему, даже митрополит Антоний Суржский именно это Евангелие рекомендовал для первого знакомства в тех случаях, когда у людей особо терпения не хватает и хочется что-нибудь покороче, побыстрее. Вот Евангелие от Марка, оно в этом смысле очень подходит. И начинается Евангелие от Марка с эпизода на Иордане, когда Спаситель приходит к Иоанну Крестителю, чтобы погрузиться, принять от него вот то самое крещение, да? Но вначале евангелист говорит несколько слов о самом Иоанне Крестителе. Он говорит, что явился Иоанн, крестя в пустыне, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов, и выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед. Почему так важна фигура Иоанна Крестителя и то, каким он был в земной жизни? Почему так особо евангелист выделяет эти его свойства?
Да, очень здорово, что мы сейчас об этом сказали, потому что все четыре евангелиста говорят о том, что встреча человека со Христом предшествовала встреча с Иоанном Крестителем. И может даже возникнуть вопрос, а почему нужно было еще, чтобы какой-то человек пришел и как-то предварил встречу со Христом? Мне хочется привести другой немножечко кусочек, но он связан с этим. Есть такое место, когда к Иисусу Христу подходят фарисеи, книжники, священники и задают ему вопрос: какой властью ты это делаешь? Вот сколько, ну, вот они недоумевают, но вот, ну, они уже видят, что он творит чудеса, что все, ну скажи нам все-таки, кто ты? Кто ты? Вообще, это уже в последние дни жизни земной Спасителя. И Иисус Христос им отвечает: спрошу я вас. Вот он не отвечает на вопрос, а отвечает вопросом на вопрос. Он говорит: спрошу я вас, крещение Иоаннова было от человеков или свыше? То есть, кем был для вас Иоанн Креститель? И когда, помните, они отходят и между собой шепчутся и думают, что сказать, не знаем. Потому что, если скажем, что свыше, он спросит, почему не крестились? А если скажем, что от человеков, нас побьют камнями, потому что народ почитает Иоанна как пророка. И они говорят: не знаем. И тогда Христос говорит: и я не скажу вам, кто я. И вот может возникнуть вопрос: а почему Господь связывает одно с другим? И вот для меня ответ такой: к Иоанну Крестителю пошли не все. К Иоанну Крестителю пошли люди, которые действительно ощущали, что вот та жизнь, которой они живут, она неправильная. Что так, вот мне кажется, одно из очень хороших и правильных состояний человека, который еще не встретился со Христом, это ощущение какой-то неполноты, неполноценности, пустоты, даже, я бы сказал, бессмысленности жизни, что вроде бы все есть, а чего-то в жизни нет, и этого, это что-то, чего нету, оно самое главное. И вот когда эти люди слышат голос Иоанна Крестителя, они идут к нему, и он уже говорит им, в что должно произойти в их жизни. В их жизни должна произойти встреча со Христом, и сейчас им нужно сделать все, чтобы чистыми встретить Христа. А если эти книжники, фарисеи, они, встретив Иоанна Крестителя, не услышали этого призыва, то, значит, им и Христа никогда невозможно будет ни услышать, ни понять. И поэтому говорить с ними о Христе бессмысленно. И вот мне думается, что это, наверное, на все времена. Вот если даже сейчас вот мы живем, встречаемся с людьми, у которых могут быть даже какие-то вопросы о вере, о Христе, но если этот человек не чувствует потребности к чему-то большему в своей жизни, чем в нем есть, если он доволен, как Пушкин говорит, да, всегда доволен сам собой, своим обедом и женой, если он действительно, в общем-то, удовлетворен и на вопрос, а как у тебя, вот ты такой человек, считаешь, что это правильно, тебе не надо расти или еще что-то, я говорю, да нет, не надо, у меня все хорошо, я считаю, не хуже других, а может быть, даже и получше многих, тогда бесполезно. Так вот, Иоанн Креститель, он как раз и пришел пробудить вот это чувство стремления стать лучше, чем они есть, изменить свою жизнь. И к нему пошли только те, кто действительно ощущал вот это желание перемен жизни. И мне кажется, так всегда было, есть и будет. И сейчас по-настоящему прийти ко Христу, прийти в церковь, стать христианами смогут только те, кто действительно понимает, как много в его жизни неправильного, как много в жизни нужно исправить, как много того, от чего надо избавиться, от чего надо очиститься. И обо всем этом, мне думается, как раз-то говорит человеку Иоанн Креститель.
Это был комментарий протоиерея Игоря Гагарина, клирика храма Александра Невского в Балашихе. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». Вернемся через несколько минут.
Светлый вечер. На «Радио Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На «Радио «Вера».
Вы слушаете «Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Рождественское чудо в фонде «Люди-маяки». Удивительный пример, как Бог действует в мире через человека. Вифлеемские младенцы, погибшие за Христа. Как вообще стала возможна эта история? Трогательный рассказ со страниц журнала «Фома» о лимоне, который спас жизнь ребенка. И мы продолжаем наш журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. Фонд «Люди-маяки» помогает детям с редкими заболеваниями. Таких малышей лечат тоже редкими, а значит, дорогими и даже порой очень дорогими препаратами. Речь идет о больших сборах, и это каждый раз огромные усилия сотрудников фонда, помощь тысяч людей, молитвы родителей и надежда на чудо. И мы знаем с вами, что чудеса бывают, причем не когда-то давно, а прямо сейчас и буквально на наших глазах. Даже когда надежда почти растаяла, все равно нельзя опускать рук. А под Новый год и Рождество Христово чудо порой становится в буквальном смысле слова осязаемым. Господь часто действует в этом мире через людей. Вот такую историю, практически святочную, очень хочется в эфире рассказать. На связи с нами Лилия Цыганкова, руководитель благотворительного фонда «Люди-маяки». Лилия, здравствуйте.
Здравствуйте, Алла, здравствуйте, слушатели «Радио Вера». Новогодняя рождественская пора, она действительно вот такая окутанная волшебством, и волшебство это называется милосердие, никак иначе, потому что десятки людей совершенно разных откликаются вот именно в эти декабрьские, январские дни для того, чтобы помочь тем, кому еще хуже, да, кто очень нуждается, помочь тем, кто находится в сложной жизненной ситуации. И вот, например, если говорить про наш фонд и про чудеса, которые случились у нас перед Новым годом, то самое главное, такое самое колоссальное и очень большое чудо с точки зрения и финансовой помощи. И вообще оно случилось в такой момент, когда сбор практически встал. История идет о мальчике из Душанбе, его зовут Сулейман, у него спинальная мышечная атрофия, и вот, к сожалению, мы уже про него, по-моему, с вами даже рассказывали в одной из передач, к сожалению, в соседнем государстве с нами пока детей со спинальной мышечной атрофией лекарственными препаратами не лечат. И вот у него шел сбор на Золгенсму. И это лекарство очень дорогостоящее. Для того, чтобы получить его в России на коммерческой основе, оно стоит 133 миллиона рублей. Чтобы получить его за рубежом, там сумма из-за курса доллара еще выше. Получается, что семья, вся страна, весь российский народ, народ Республики Таджикистан, другие-другие наши соседи помогали этому ребенку. Но вот собрали огромную сумму, почти 100 миллионов рублей, и сбор встал. Просто вот уже стучались во все издания, средства массовой информации, звезды публиковали, блогеры. Ну, то есть очень много людей подключилось, и вот казалось, что ну вот все, мы не знаем, что больше делать, но вот что же еще? Что же еще должно случиться для того, чтобы ребенок наконец-то получил лечение, от которого он находится в одном шаге, но вот этот шаг многомиллионный. И так случилось, что нам фонд позвонила волшебница. Мы сначала даже не поверили, я говорю, вот и у меня просто ком в горле. И говорит, я хочу помочь этому ребенку. Мы такие говорим, о, здорово, спасибо вам огромное, а какая это сумма? И, ну, конечно же, мы не подозревали о том, что этот человек переведет 18 миллионов рублей, недостающие для того, чтобы получить это лечение. Она говорит, а я хочу и завершить этот сбор и подарить ребенку вот этот шанс получить лечение как можно быстро, потому что болезнь прогрессирует не по дням, а по часам. И все получилось. И слез было в этот день много, и радости было в этот день много. И вот ощущение того, что люди готовы делиться и отдавать даже такие огромные средства. Потому что, конечно же, для нас это огромная помощь, и для того человека, который помог, это тоже очень весомая сумма и очень значимая. Но вот чудо случилось, и Сулейман сейчас сдает необходимые анализы для получения. Мы уже ведем переговоры с поставщиком, и я думаю, что в январе он уже точно получит лечение в нашей российской больнице у прекрасных врачей в Национальном центре здоровья. И еще одна судьба изменится.
Потрясающе. Огромное спасибо той женщине, которая помогла закрыть сбор, и всем тем людям, которые переводили, может быть, несопоставимые с этим суммы по количеству, да, рублей, но абсолютно сопоставимые по тому сердечному добру, которое люди готовы сделать. Мы знаем, что вот и лептовдовица, о которой в Евангелии сказано, она перевешивает порой очень многое. Ведь вопрос не в том, сколько конкретно денег, да, человек готов перевести. Вопрос в том, что огромное количество людей объединились и молились за этого мальчика, и своим сердечным участием свидетельствовали перед Богом о важности этого ребенка для нас. Ну, собственно, это то, что, наверное, человек делает человеком. Это очень важно. И это правда рождественская история, абсолютно такая рождественская. Дай Бог здоровья Сулейману, чтобы препарат вовремя поступил и принес замечательные результаты, о которых мы знаем, как это происходит, когда малыши со спинальной мышечной атрофией начинают проходить это лечение. И, Лиля, то, что вы делаете, это, по-моему, просто потрясающе. И то, что так много людей вам удается объединять, это тоже потрясающе.
Ну, мне кажется, что мы, вот, как сказать, не то, что ничего для этого не делаем. Мы просто очень любим наших детей и стараемся всем сердцем тоже за них молиться и рассказывать как можно большему количеству людей о проблеме. И вы правильно сказали, что невозможно бы это было чудо оказания этой помощи и приобретения этого дорогостоящего препарата, когда уж они у нас станут дешевле и доступнее. Тоже, наверное, нужно всем-всем об этом просить. может быть, Спиридона Тримифунского, который может управить тоже такие дела. Думаю, ему, нашему волшебнику, тоже все подвластно. И если бы не помог каждый, если бы каждый не внес свою посильную лепту, да, не поделился тем, чем мог поделиться, то ну, ничего бы не получалось. А мы тут, да, вроде бы и кажется, что особых каких-то наших усилий не было, кроме того, что мы делаем каждый день, вот несем тоже такое социальное служение, наверное. Боремся за каждого ребенка, за ребенка в нашей стране, за детей из республик.
Кто сейчас из подопечных фонда «Люди маяки» наиболее остро нуждается в помощи и тоже ждет своего чуда?
Есть у нас такой мальчик, он сам по себе настоящее чудо, зовут его Захар Катков. Ребенок невероятный, у него спинально-мышечная атрофия, мама воспитывает его одна и очень помогает ей бабушка. Бабушка тоже, это свет в окне вообще, человек такой невероятный. И с Захаром она ходит каждое воскресенье на службу и все праздники, он знает и молитвы, и стихи. Такой ребенок, который вообще, в принципе, вот у меня филологическое образование, но я даже боюсь с ним соревноваться в знании русской поэзии, например, а ребенку 4 года, чтобы все понимали. Невероятный мальчишка, очень талантливый, и ему вот очень дается именно творчество, да, то есть это литература, языки. Он сейчас изучает китайский язык, и это абсолютно такой интерес истинный от ребенка идет, то есть никто ему ничего насильно не предлагает. Насильно с ним смеется Оля, так зовут маму. Мы занимаемся только реабилитацией для того, чтобы Захар встал и начал ходить. Он из той категории людей, детей со спинально-мышечной атрофией, которые покупали себе вот Золгенсму точно так же сами в 2020 году. То есть семья их уже один раз столкнулась с необеспечением лекарственным препаратом, они прошли этот путь. Нашелся тоже благотворитель и много-много-много людей, которые помогли им закупить эту генную терапию. Но в лечении спинально-мышечной атрофии наука не стоит на месте. И сейчас очень много детей используют комбинированную терапию. И вот Захар, его пригласили в клинические исследования по спинразе в Италию. И он 3 года получал лекарства в рамках клинических исследований. То есть врачи проверяли эффективность еще одной терапии после генной. У него был небольшой прогресс после генной терапии, но очень слабый верхний плечевой пояс, это говорится, голова, руки. Ну, ему тяжело было поднимать голову, держать. То есть один препарат сработал на одни мышцы, но вот чего-то вот прям не хватало, не хватало, не хватало. И Оля, мама, она очень переживала, потому что в любом случае это подверженность ребенку на всю жизнь другому виду терапии. Ну, в общем, они решились быть снова одними из первопроходцев. И вот Захар получил уколы, у него 9 инфузий спинразы, у него не было никаких побочек, а результаты наиотличнейшие. Он стал сам держать голову, он стал спускаться самостоятельно с кровати, у него появилась сила в ногах еще больше. Он перестал принимать пищу в виде пюре, питается там, как все мы, обычные люди, с взрослого стола. Он отлично управляет коляской, он встает у опоры и делает шаги у опоры. То есть лечение, вот это воздействие на второй ген, СМН2, другого вида препарата, оно дало результат. Но, к сожалению, клинические исследования закончились. И получается, что врач-исследователь рекомендовал Захару продолжить терапию, потому что нет ни отрицательной динамики, есть только положительная. Но результатов клинических исследований еще нет, они будут через 3 года. И вот получается, что ребенок попал в западню, когда его не могут обеспечить лекарством в России, потому что в России нет опыта такого, и не могут продолжить лечить в Италии. И вот мама обратилась к нам за помощью в фонд. Первый укол нужен в феврале. Стоит он 1,5 миллиона рублей. Это огромные деньги. конечно же, для нее, для человека, который воспитывает ребенка самостоятельно, который вкладывается в реабилитацию, который занимается с массажами. Оля, она вообще, бывает, мы с ней списываемся, она в 11 часов едет с работы еще, и Захара не видит, и вот хорошо, что есть бабушка рядом, которая несет этот подвиг, и дай бог ей здоровья, невероятный человек. И вот они пытаются дать ребенку все, что можно, потому что парень, ну, действительно уникальный. Не знаю, можно ли так говорить, но от Бога ему дано очень многое. И вот у него какая-то невероятная душа, светлая и очень сильная. И очень хочется его поддержать, чтобы ребенок, он все-таки был сильнее этого заболевания, серьезного. И дождаться того момента, когда доступ к терапии будет и в России. Мы очень хотим, чтобы это произошло как можно скорее. Посмотрим, как будут развиваться события. Но вот сейчас все опять в руках неравнодушных людей.
Лилия, как можно было бы помочь Захару?
Для того, чтобы поддержать Захара, можно отправить смс на короткий номер 3434 со словом «Захар» и указать сумму пожертвования, например, «Захар 200». А также можно зайти на сайт фонда «Люди-маяки.рф» и отправить пожертвование с банковской карты. Также вы сможете связаться с нами по телефону горячей линии 8 800 234 56 25, и мы тоже расскажем вам обо всех удобных способах помощи. И вдруг кто-то сможет совершить для этого мальчика чудо. Хотя я думаю, что все вместе мы, наверное, сможем совершить для него большое доброе дело.
Дай Бог, чтобы все получилось и получилось вовремя. Спасибо, Лилия, за комментарий. Лилия Цыганкова, руководитель благотворительного фонда «Люди-маяки», была с нами на связи. Напомню, сайт фонда «Люди-маяки» – люди-маяки.рф. Пишется в одно слово – люди-маяки.рф. Там на сайте есть страница мальчика Захара и указано несколько способов, как можно его поддержать. люди-маяки.рф. И там же на сайте вы найдете телефон горячей линии, по которому можно позвонить в фонд и узнать все подробности о помощи Захару. люди-маяки.рф. Ну а прямо сейчас можно отправить смс на короткий номер 3434 и в содержании сообщения написать имя мальчика Захар и через пробел ввести любую сумму пожертвования. 3434 – это короткий номер для смс. И в содержании сообщения пишем имя Захар и через пробел любую сумму. Огромное спасибо всем, кто поддержит малыша. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Живая история.
Вчера, 11 января, был День памяти вифлеемских младенцев, новорожденных малышей, о которых мы знаем из Евангелия. Они были убиты по приказу иудейского царя Ирода. Хорошо известна эта история. Волхвы пришли в Иудею, чтобы поклониться родившемуся Христу. По простоте душевной они первым делом пошли во дворец к Ироду и напрямую спросили, где родившийся царь иудейский. И этот вопрос привел Ирода в панику. Он созвал первосвященников и книжников, и те сказали ему, что, согласно пророчествам, Христос родится в Вифлееме. И тогда Ирод приказывает убить всех детей в Вифлееме младше 2 лет. Страшно представить, что это была за бойня, и страшно представить людей, которые выполняли этот приказ. Не сложили оружие, а именно пошли выполнять приказ. А о родителях этих малышей страшно и пронзительно пишет пророк Иеремия и повторяет евангелист Матфей. «Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «Глас в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий». Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». В церковном предании говорится о 14 тысячах убитых детей. Вряд ли, конечно, столько малышей было в Вифлееме, но, по правде говоря, ведь число совершенно не важно. Важно другое – как стало возможно такое зверство? Об этом в комментарии библеиста протоиерея Андрея Рахновского, настоятеля храма Риза Положения в Леонове.
Первое, что касается самой цифры 14 тысяч, конечно, мы не можем во всех деталях, да, обладать какими-то статистическими сведениями касательно того времени, да, этой местности, Но все-таки можно сказать, что эта цифра, она избыточная. Скорее всего, не могло быть такого количества вот, младенцев в том регионе, в том месте, в то время. Речь идет, скорее всего, о множестве младенцев, которые пострадали, возможно, о всех, которых смогли найти. Вот, тем более, что эта цифра, она известна из предания, а не из Евангелия. Но, несмотря на то, что эта цифра взята из предания, она может иметь некоторую связь с Евангелием от Матфея, поскольку у евангелиста Матфея цифра 14 имеет символическое значение. И появляется она в родословии Спасителя. На еврейском языке написание имени Давид и цифры 14, они совпадают, поскольку в древних языках часто буквенные значения, они же являются и цифровыми. И евангелист Матфей, деля родословие Иисуса Христа на три отрезка по 14 поколений, делая это несколько искусственно за счет пропуска определенных звеньев, он хочет сообщить этому родословию символическое значение, что Христос есть потомок Давида, о чем как бы утверждается три раза, и он три раза употребляет цифру 14. Наверное, по этой же аналогии церковное предание, желая показать, что преступление Ирода было против Христа и, в общем-то, против предков Давида, и против рода Иисуса Христа, против родины Давида, церковное предание вот формулирует это тоже таким символическим образом, постулируя цифру 14 тысяч, которая, конечно же, я это подчеркну, является здесь символической, указывает на множество пострадавших младенцев.
Отец Андрей, но, знаете, пострадало там несколько человек, пострадало там тысячи человек, пострадал один, особенно, конечно, когда речь идет о детях. Тут, мне кажется, любое человеческое сердце сожмется, потому что не должно такого быть. И вот эти вопросы, как так Господь устроил мир, что в нем невинно могут погибнуть дети.
Мир, в котором могут погибнуть дети, устроил не Бог, а человек. К великому сожалению, даже среди верующих людей имеет место такое распространение такой ложной концепции, то, что на все есть воля Божия. Это не так, потому что Господь, сотворив человека, наделил его огромной властью и ответственностью, фактически поручив человеку этот мир. И человек, совершая в этом мире как добро, так и зло, несет за это полную ответственность. Это важно понимать. Как бы становясь лицом к лицу с тем ужасом, который он сам творит. Потому что зло не появляется абстрактно. За каждым злом стоит конкретный человек, конкретная злая воля. И Господь, вот здесь вопрос надо скорее так ставить, почему Господь решил этот мир отдать не просто во власть человеку, то есть, например, Адаму, который был святой, да, а продолжает оставлять за человеком эту власть, даже тогда, когда человек стал грешным. Мы хотим как бы здесь переложить вину на Бога, мы должны понимать, что это творит человек. Вопрос такой, почему Господь, зная это, не вмешивается? Почему Господь попускает нам вкусить плоды наших собственных злых деяний? Почему каждый раз Господь не останавливает вот эту руку человека, которая тянется к злу? Это вопрос, который нам честнее всего оставить без ответа. Но понимая вот то, что человек свободен и во всех смыслах этого слова несет ответственность как за добро, так и зло, именно поэтому Иоанн Златоуст, объясняя этот отрывок, он говорит, что ты задаешь вопрос Богу, а ты спроси Ирода, потому что этот сюжет показывает не безразличие Бога, который, кстати, пришел пострадать за людей, а жестокость Ирода. Вот о чем здесь нужно говорить.
И мотивация Ирода для совершения этого поступка была боязнь потерять собственную власть, как нехорошо.
Все очень банально. К сожалению, все очень банально и некрасиво, как оно и часто бывает. Только, например, каждый из нас или тот, кто нас слушает, может быть, готов сделать маленькую или большую, скажем так, пакость человеку, который может опередить его по службе, кто может попрепятствовать его карьере или обогащению и так далее и тому подобное. Да, не всегда люди идут на убийство. Чаще идут просто на обман, на подлость, на лжесвидетельство. Но на самом деле, чем больше власть обладает человек, тем больше зло он способен сотворить. И Ирод, чтобы удержать свою власть, да, это были призраки, он испугался своих собственных страхов, потому что Христос не собирался отнимать у него власть. Вот, но тем не менее он совершил это страшное убийство. Это урок всем нам, до чего может довести человеческая, в данном случае, не жестокость, а человеческое властолюбие, человеческий эгоизм.
А то, что мы порой совершаем какие-то поступки в желании навредить кому-то из наших соперников и конкурентов, получается, что это явление, ну, того же порядка, наверное,
совершенно
не так
верно.
Важно, да, насколько там велик масштаб вот,
да,
содеянного,
да.
Сколько то, как
и это возникает вопрос, да, почему, вот если я хочу в невыгодном свете представить своего коллегу или сослуживца, чтобы, допустим, начальство дало мне предпочтение при конкурсе на ту или иную должность, да, вопрос, почему в данном случае Господь меня не остановит сам? Почему он не скажет мне, остановись, не делай этого, потому что, возможно, человек, которому ты сейчас навредишь, он не просто расстроится, а, не знаю, может быть, его в больницу везут с сердечным приступом, да, после того, как он узнает, ну, неблагоприятное для себя решение. Почему это не происходит вот так? Вот мы и удивляемся, почему это не произошло с младенцами, почему Господь не воспрепятствовал этому. А этот вопрос, он правомерен в любой ситуации.
Это был комментарий библеиста, протоиерея Андрея Рахновского, настоятеля храма Ризы Положения в Леонове. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты и видео. И сегодня у нас в эфире очень трогательная и практически тоже святочная история от Марины Семакиной про лимон на елке. Она о тех советских временах, когда полки магазинов были пусты, причем полки не только магазинов, но зачастую и аптек. Чтобы достать какой-то дефицитный товар, людям приходилось идти на самые разные ухищрения. И одно дело, когда речь, например, о предмете одежды, без которого можно прожить, и совсем другое, когда на кону жизнь ребенка. Его нужно спасать, а спасать нечем. Удивительную историю о настоящем рождественском чуде для нас читает Александр Ананьев.
Марина Семакина. «Лимон на елке». История про самый сладкий подарок в жизни. Рождество и Новый год – любимейшие праздники у всех. Они заранее начинают волновать своим приближением. Пробежки по магазинам в поисках подарков для детей и друзей создают радостную суматоху. Хочется дарить и получать радость. И подарок – символ этой радости. А как приятно ожидать старта новой жизни, которая непременно, непременно начнется сразу же с 1 января. А у меня Новый год однажды наступил в октябре. Я сильно простудилась, переболела. Придя в школу после болезни, тут же подхватила грипп. А через несколько дней покрылась ярко-красной сыпью. В районе бушевала кори. Прививки против кори тогда не делали. Эпидемия распространялась быстро. Трое суток лежал я в полубессознательном состоянии с температурой выше 40. Врач детской поликлиники, пришедший на дом по вызову, устало сказала, что ослабленный организм вряд ли справится с новой напастью и надо готовиться к худшему. Отец отличался взрывным характером и готовиться начал бурно. Поднял на ноги всех знакомых. И знакомых тех знакомых. И нашел старенького профессора-педиатра, которого привез домой для консультации. Тогда частные визиты докторов не практиковались. Старичок отчаянно упирался, боялся неприятностей. Но сопротивляться отцу было невозможно. И вот, доставленный под конвоем отца, озирающийся профессор входит в нашу комнату в коммуналке с дымящейся печкой, видит плачущую маму и разметавшуюся в жару маленькую девочку с температурой 41,1. Вот что он может сделать? Что ему посоветовать, когда лекарств почти нет? Покупать фрукты зимой бюджет нашей семьи не позволяет, а витамины обычно набираются из варенья и квашеной капусты. Ну и он посоветовал сделать мне ванну, чтобы снизить температуру. Нарезать дольками лимон, пересыпать его сахаром и с ложечки вливать этот сок по капелькам в рот. Есть и пить сама я, конечно же, не могла. Но вот, казалось бы, что проще? Но в нашей коммуналке не было ни ванны, ни душа, ни даже горячей воды. Мыться по субботам ходили в баню, а для стирки или мытья посуды воду грели в кастрюльках на плите. Но больному ребенку нужна ванна, доктор сказал. Профессор! Воду нагрели на плите, в ведрах, взятых у соседей. У нас самих было только одно ведро. Большое корыто одолжили у жильцов с другого этажа, притащили в комнату и искупали меня, предварительно смерив температуру воды локтем. Оставив мать вычерпывать кастрюли воду из корыта, отец пошел искать лимон. 9 вечера. Магазины закрыты. Ночных магазинов тогда не существовало, да и днем-то торговать было особенно нечем. Отец поехал в Арагве, ресторан в центре Москвы, в котором все было, но безумно дорого. Лимоны там он увидел, но продать их ему отказались. Они предназначались только для клиентов. Отец прорвался на кухню поговорить с шеф-поваром. Как и о чем они поговорили, он тогда не рассказывал, но лимон ему дали. Целый. Не бесплатно, как мне подумалось в первую минуту. Дескать, пожалели умирающую девочку, но у каждого есть и свои дети, вот и вошли в положение. Но на кухне дорогого ресторана поступать в традициях рождественских историй не принято. Отец выложил за лимон месячную зарплату, за которой съездил домой, да еще пришлось подзанять у соседей, потому что часть денег из зарплаты уже была истрачена. И вдобавок отдал полученный за храбрость фронтовой серебряный портсигар, именной. В нашей семье его ценили выше медалей. Медали и ордена имелись почти у каждого, оставшегося в живых фронтовика, а вот портсигар или именные часы не у всех. Отец сам нарезал лимон, пересыпал сахарным песком и аккуратно слил капельки сока, оставшиеся после резки на дощечке, в стакан. На лимон положили грузик, чтобы он быстрее пустил сок. Капал мне его с ложечки тоже отец, потому что боялся, что у наплакавшейся, перенервничавшей мамы будут дрожать руки, она прольет драгоценную жидкость. Когда я очнулась, отец сказал: «С Новым годом!» После выздоровления я спросила, почему он меня поздравил с Новым годом осенью. «С Новым годом по календарю жизни», — коротко сказал отец. Вот так я и справила Новый год в октябре, получив лимон, сладкий дар жизни. Участковый врач потом сказал, что я выздоровела чудом. Волшебной палочкой, сотворившей чудо, стала любовь и энергия моего отца. С тех пор каждый год на моей елке среди разноцветных шаров висит лимон, перевязанный яркими нитями дождика. Золотой шар в памяти моем отце, давшим мне жизнь и спасшим ее.
Прекрасную историю Марины Семакиной «Лимон на елке», которую можно найти на сайте fama.ru, для нашего радиожурнала прочитал Александр Ананьев. А программа подходит к концу. Напомню, она была подготовлена совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Прощаюсь с вами. До встречи в эфире.
Светлый вечер. На радио «Вера».